понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
На этой неделе Киев посетила Виктория Нуланд, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии. После ее встречи с украинскими депутатами появилась информация о том, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Украина предоставила неподконтрольным территориям особый статус своей конституции, а также провела в регионе выборы до конца 2016 года. Дату назвала Виктория Войцицкая, народ-депутат Украины от самопомощи, которая присутствовала на встрече с госпожой Нуланд. Но сама Виктория Нуланд на пресс-конференции опровергла заявление самопомощи и подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений нужно обеспечить полный доступ миссии ОБСЕ на неподконтрольную территорию и провести подготовку к настоящим выборам по украинским законам и в соответствии с международными стандартами. Виктория Нуланд отметила, что санкции против Российской Федерации должны оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений. Наш гость, украинский политолог Сергей Таран. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, этот приезд Нуланд, это не первая уже ситуация, когда какие-либо контакты с западными представителями приводят к таким, вот я бы сказал, широковещательным сообщениям со стороны украинских политиков, а потом оказывается, что от них хотели совсем не того, о чем они говорили. Вот в чем причина такого недопонимания?
Потому что, во-первых, всегда в Украине есть средства массовой информации, которые подыгрывают российской гибридной войне и могут распространять информацию, которая работает на эту гибридную войну. Потому что, во-вторых, всегда в Украине есть те средства массовой информации, которые перепечатывают эту информацию, не проверяя источников. И в-третьих, в Украине всегда есть политики, которые занимаются популизмом и очень радостно подхватывают любую информацию, которая бы дала им возможность попасть в топ-новости, но при этом, что будет дальше, уже не имеет значения. И мы живем в тех условиях, когда любая информация, которая касается темы войны, она всегда рискует оказаться искаженной. Здесь ничего нового нет. Это уже не первый раз, я думаю, не последний. Самое главное, мы должны понимать, что Соединенные Штаты всегда в приоритет внешней политики ставили безопасность. Всегда. И когда речь идет о безопасности Украины, то Соединенные Штаты во вторую очередь думают о безопасности Украины. В первую очередь они думают о своей безопасности. И для них возможность через Украину остановить Россию, это прежде всего забота о той конфигурации безопасности, которая существует в Европе и которую бы они очень хотели ломать. Другими словами, если они пустят Россию, и она будет дальше делать то, что делает, пострадает Запад и Соединенные Штаты. И пока это существует, Соединенные Штаты никогда не будут сдавать Украину под те модели, которые время от времени преподносятся нам недобросовестными СМИ. Для них, для Соединенных Штатов, это вопрос своей личной безопасности. Сделать так, чтобы Путин немного успокоился и чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался.
Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по регулированию в Донбассе, который заявил, что, возможно, сейчас это будет его последняя встреча в Минске, заявил, что выборы на Донбассе провести в принципе невозможно.
Точка зрения.
Я не хочу обманювати людей. Я знаю, що вибори неможливі. І тому, коли мені починають говорити там от травень там 16-го, там вересень 16-го і так далі, знаєте, ну, я маю право сказати, що я щось знаю. Які вибори при такій ситуації, як зараз? Учора в антрацит на центральну площу заїхало 250 звільнених злочинців з Ярославля Російської Федерації, які звільнили під те, що вони будуть громити українські села там і людей і так далі.
Точка зрения.
Ну вот Роман говорит о том, что выборы невозможны. Но я, с другой стороны, сам не раз беседовал с западными дипломатами, и вы, наверное, тоже беседовали, которые постоянно нам говорят очень странную вещь, в том числе дипломаты, которые в Киеве аккредитованы, что Минские соглашения — это не попунктное выполнение, а единовременное. И несмотря на то, что Россия не может обеспечить свою часть выполнения договоренности, она не то, что не может, она не хочет, то вы все равно должны делать то, что делаете, изменять, принимать законы, менять конституцию. Ну, а если да, сторона не получится у нее, ну, так мы против нее и санкции для этого вводим, в общем, при чем тут вы?
А что должны говорить западные дипломаты? Они это и говорят, они должны это говорить. Они не могут говорить что-либо другого, потому что если они скажут, например, честно, что мы не верим, что Россия будет соблюдать соглашение, тогда они должны сказать откровенно, что они не имеют никаких рычагов влияния на Россию. Тогда Россию нужно изолировать, тогда мы имеем холодную войну с непредсказуемыми последствиями. Но западная дипломатия делает всегда по-другому. Они работают методом кнута и пряника. Они говорят, вот, Россия, если вы будете исполнять эти Минские соглашения, мы санкции снимем. У вас есть шанс, пожалуйста. А если не будете, будут санкции продолжаться. То же самое они говорят и нам. Поэтому это дипломатическая игра. Она игра, которая всегда была, и есть, и будет. Мы должны скорее смотреть не на риторику, а на результаты, на факты. Вот факт тот, что, невзирая на любые предсказания, Запад продолжает придерживаться санкций в отношении России. Буквально днями Обама заявил о том, что санкции в отношении России из-за Крыма, из-за крымской оккупации будут продолжены. Поэтому западные дипломаты могут говорить очень многое, но санкции они продолжают, и Украине они помогают. И кредитование украинской экономики также продолжается. Вот это вот дело. А слова могут быть какими угодно. А отношение к выборам на оккупированных территориях, ну, знаете, я тоже общаюсь с дипломатами, и они не верят в том, что это возможно, если они говорят не публично. Потому что, представляете, организовать, например, полицейскую миссию ОБСЕ на оккупированных территориях, это означает, что до лета, а до лета остался один месяц, надо согласовать эту позицию со всеми 52 членами организации ОБСЕ. Это невозможно. Плюс, представляете, как это будет сложно, если ведь речь идет не просто о наблюдательной, а о военной миссии. То есть правительства своих этих государств должны сказать гражданам, что мы подвергаем риску жизнь наших граждан. Согласовать это за месяц нереально. Поэтому Запад будет говорить нам о том, что выборы нужны, что изменения Конституции важны, но где-то интуитивно они будут глубоко понимать, что ничего этого все равно не произойдет.
Относительно полицейской миссии у меня вообще есть определенное недопонимание. С одной стороны, мы видим, что есть заявление президента Петра Порошенко о том, что такая миссия возможна. И он утверждает, что с идеей этой миссии согласен его российский коллега Владимир Путин. А с другой стороны, мы видим, что на Западе не очень это приветствуют. Например, немецкие политики, они говорят, что никакая миссия не может быть реально развернута.
Если честно, я вообще воспринимаю то, что Украина продвигает идею полицейской миссии в БСЕ, как очень положительный факт. Это реальная альтернатива Минским соглашениям. Положительная. Но, с другой стороны, я воспринимаю это как такой легкий троллинг в отношении Запада. Потому что вот Запад нам говорит, вот соблюдайте Минские соглашения, меняйте Конституцию, соглашайтесь на выборы. Ну, а мы отвечаем, да, пожалуйста, хоть завтра, но только нам нужно обеспечить безопасность. И давайте эту безопасность мы будем обеспечивать вместе. Давайте вы тоже возьмете ответственность за эту безопасность. Давайте сделаем полицейскую миссию ОБСЕ, ведь это нормальная практика. И здесь Запад начинает молчать, потому что им соглашаться на военную миссию – это поднимать градус своей ответственности на порядки. И они это не будут делать. Поэтому все требования к нам тоже как бы уходят в никуда. Поэтому это такая дипломатическая игра уже между Западом и Украиной. Когда Запад на нас давит в отношении выборов на оккупированных территориях, мы отвечаем не вопрос, пожалуйста, тогда полицейская миссия. И на этом разговор заканчивается.
Народный депутат Украины Павел Резаненко, который присутствовал на встрече с госпожой Нуланд, заявил, что она вовсе не требовала от Украины провести выборы на неподконтрольных территориях до того, как будут выведены российские войска. По его словам, Соединенные Штаты предлагают Украине несколько иной выбор. Соблюдать Минские соглашения и попытаться вернуть оккупированные территории сейчас, либо не соблюдать и заморозить конфликт на десятки лет.
Мнение.
Пані Нуланд сказала, взагалі, Минские угоды... Виконання чи невиконання – це рішення України. Вона в дійсності сказала, що Мінські угоди дійсно були прийняті під дулом автомата, ну, мається на увазі з боку Російської Федерації, і вони, можливо, не такі вигідні Україні, як хотілося б ми. Виконання їх або невиконання – це воля і бажання України, і українського парламенту, і українського народу. І вона просто сказала, що по цьому договору є шлях для повернення під контроль України території в короткостроковій перспективі, якщо спробувати виконати цей договір. Є інший шлях, сказати, що договір себе вичерпав, його ніхто не буде виконувати. Вона каже, тоді, ну це ваш вибір, ви повинні прийняти для себе рішення. Повернення цих територій, мабуть, в короткостроковій перспективі, не очевидно, що це затягнеться на 5, 10, 20, 30 років.
Мнение.
Ну вот видите, я почему хотел это мнение господина Резаненко обсудить. Тут уже речь идет о конфликте на десятки лет. И вот тут вопрос есть, заключается в том, а действительно ли этот конфликт, который на Донбассе сейчас разворачивается, да, он уже фактически состоялся, он может привести к тому, что на нашей территории будет существовать такое же, так сказать, фейковое государство, как на территории Молдовы, Приднестровья или на территории Грузии, Абхазии, Южной Осетии. Что с этим тогда делать? Готовы ли мы жить с таким государством, ДНР, ЛНР, по соседству?
Де-факто это происходит сейчас. Я бы сказал так, что пока у нас нет альтернативы. Да, хотелось бы там, чтобы была какая-то миротворческая миссия, например, под эгидой ООН, но навряд ли это будет возможно из-за блокирования России, или под эгидой ОБСЕ, но на это тоже навряд ли кто-либо пойдет и в России, и на Западе. Или хотелось бы, например, чтобы там Россия добровольно забрала свои войска, но это тоже нереалистично. Соглашаться на сценарий, который некоторые предлагают на Западе, и очень бы хотела предложить Россия, а это то, чтобы действительно там прошли выборы, мы признали ту власть, которая там будет избрана, и мы, по сути, превратились в такую себе Боснию-Герцеговину, а это такое государство, которое как бы существует, но на самом деле там настолько разные части государства политические, что это государство очень долго не могло двигаться никуда вообще. Ни реформы там не могли проводиться, ни во внешней политике не было никакого.
Ну, давай так, это страна под внешним управлением, что даже не скрывается.
Да, особо. Поэтому, конечно, Россия бы хотела, она бы с удовольствием отдала нам эти территории под легализацию тех так называемых властей, которые бы были там вроде бы избраны. Они бы это очень хотели. Но для нас это будет огромный якорь, который нас будут тянуть вниз, и мы никуда не сдвинемся. Поэтому это печально, да. Пока что для нас де-факто получается единственный выбор – это замораживание конфликта. Но я бы здесь ставил вопрос шире. Мы постоянно в Украине дискутируем, вот там, придаст нас Запад или не придаст, или усилит ли военное давление России, или не усилит. Это вообще неправильное направление дискуссии. Самое главное направление дискуссии – это то, каким образом наша страна использует то время от условного перемирия, от условного замораживания конфликта. Как мы это используем для того, чтобы усилить нашу обороноспособность и вернуть эти территории? Так как, например, сделала Хорватия в свое время. Она не пошла путем Боснии и Герцеговины, она просто укрепила свою обороноспособность и забрала эти территории, которые де-факто оккупировала Сербия. Вот это самый главный вопрос. Как мы используем то время, которое мы получили? Если время, которое сейчас мы получаем вследствие замораживания конфликта, будет использовано на усиление армии и экономики, это тогда мы считаем, что это самый лучший для нас сценарий. И пока он у нас единственный. Дискуссии в отношении того, как мы используем это время в Украине, в украинской политике не так много. А очень бы хотелось бы, что это было бы самые главные вопросы для дискуссии. Кстати, это то же самое касается и Крыма. Потому что для нас оккупированные территории, что на Донбассе, что в Крыму, это похожие категории. Хотя, мне кажется, возвращение Крыма будет более мирным, чем возвращение оккупированных территорий на Донбассе.
Тут есть очень важный момент, когда вы сравниваете ситуацию, допустим, с Хорватией. Вы должны помнить о том, что Хорватия и Сербия были почти равными соперниками с точки зрения и количества населения, и экономического потенциала. Просто почему произошло поражение Хорватии в первой фазе югославского конфликта? Потому что Хорватия, по сути, не имела своей армии, а Сербия располагала всей мощью югославской народной армии. Когда Хорватия смогла создать сильную армию, то Сербия, по большому счету, даже не захотела с ней воевать. Ведь освобождение оккупированных территорий было потому, что не было участия сербских вооруженных сил даже в конфликте. Это было, по сути, мирное освобождение. А здесь у нас соперник, это серьезно, это Россия, с ее агрессивностью, с ее ядерным оружием, с непредсказуемостью ее политики, с вырождением ее общества, которое, знаете, даже из советского общества, которое говорило, чтобы не было войны, превращается в такое общество, мечтающее о войне. Потому что никакого другого, я бы сказал, и нет выхода для российского общества, кроме как воевать. Это единственный элемент такого самовыражения национального в той экономической, политической, социальной деградации, которая произошла в этой стране за годы правления Владимира Путина.
Я совершенно согласен, но я в данном случае говорю не прямой модели, которая была в Хорватии, о подходах, о принципах. Понятно, что воевать Хорватии и Сербии – это совершенно не та война, которая у нас сейчас с Россией. Но принципы должны быть те же. Нам нельзя соглашаться на внешнее управление, нам нельзя соглашаться на вот тот подход, что любой ценой возвратим территорию, перепишем конституцию, все что угодно сделаем, лишь бы нам возвратили территорию. Это не должно быть. И нам нельзя соглашаться на то, что Россия может добиться от нас каких-либо политических уступок. Если мы будем придерживаться этой стратегии, то все равно у нас будет большой шанс на хорватский сценарий. Это не так будет быстро и победоносно, как в Хорватии, но это будет обязательно, потому что только так государство и выживает.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Еще один очень важный фактор, о котором, мне кажется, Сергей, стоит говорить, когда вы сравниваете хорватскую ситуацию с украинской, это то, что, по большому счету, то население оккупированных территорий, которое поддерживало шовинистическую политику Слободана Милошевича, оно было выселено по этническому принципу. То есть там вообще, вне зависимости, поддерживал, не поддерживал, серб, православный, до свидания. И на эти земли вернулось тоже изгнанное предварительно, да, хорватское население. И никаких проблем с дальнейшим благоустройством региона не было. Вообще сербы возвращаются понемногу, но уже в других совершенно условиях, да. Когда и Хорватия, и Сербия уже... Хорватия просто член Евросоюза, Сербия приближается к Европе. Но факт в том, что не было никаких проблем с этой вот национальной адаптацией, с государственной адаптацией.
Потому что был национальный этнический фактор. Потому что были сербы и были хорваты.
А у нас ничего такого нет. Ни на Донбассе, ни в Крыму. И вот возникает вопрос, а есть население, которое сейчас находится под мощным воздействием одной из самых таких, я бы сказал, лживых пропаганд в истории новейшей. И вырастают уже поколения детей, которые находятся, понимаете, что российская пропаганда — это короста такая, такая ржавчина, которая разъедает души, которая по степени своей опасности для здоровья человека сравнима вот с таким, вы знаете, ядерным ударом, только духовным. И вот что мы будем делать с этими людьми, которые уже бомбардированы в Донецке, Луганске, Севастополе, Симферополе, пережили эту бомбардировку деградации, скажем так. Нужно, и переживают каждый день.
Нужно работать как можно сейчас по информационной линии, но это сложно технически. Но когда мы освободим эти территории, то я думаю, что здесь нужно использовать скорее не ту модель отношений, которая была между Хорватией и Сербией, а ту модель отношений, которая была между немцами после Второй мировой войны и теми властями, которые пришли туда на танках и освободили их от гитлеризма. Так вот, тогда освобожденные немцы некоторое время не могли голосовать, некоторое время там не существовало такой вот демократии в современном отношении, была очень серьезная воспитательная информационная работа, и для немцев это заняло не так быстро, это все так произошло не так быстро, была очень серьезная травма и обсуждение через поколение о том, кто виноват, кто несет ответственность за то, что произошло во времена нацизма. И только после этого Германия стала Германией, ту, которую мы сейчас ее видим. Я думаю, что вот такая вот кропотливая воспитательная работа, она и должна быть после того, как эти территории будут освобождены.
Но это территории украинские, а не территории какой-то другой страны, на которую приходят освободители.
В данном случае это уже не важно. Если мы освободим эти территории, мы получим там население, которое было, как вы правильно сказали, насколько зомбировано, что они не все будут воспринимать так, как это нам бы хотелось. Там очень много живет украинцев, которые ждут освобождения. Мы это тоже должны понимать. Как и в Крыму, я думаю, после того, что произошло, не все счастливы с вот этим вот вариантом русификации Крымского полуострова. Но все равно там нужна будет кропотливая работа. И это, я думаю, станет большой задачей, но это уже будет задача завтрашнего дня. Сегодня нужно поддерживать с ними контакт. Ну и, конечно, скажу в конце банальную вещь. Успешная Украина – это самый главный ключ к освобождению оккупированных территорий. Если там будут на оккупированных территориях люди видеть, что в Украине все лучше, что с украинскими паспортами не стыдно показаться в мире, с ними можно везде ездить, и начинается экономический рост, я думаю, это будет серьезным аргументом для того, чтобы население на оккупированных территориях, ну, как бы это сказать, просвещалось быстро.
Но вы не путаете 20 век в 21-м, когда вы приводите примеры там денацификации Германии. Потому что то, что от нас требуют даже наши западные союзники, это то, чтобы там были выборы, чтобы эти люди, которые живут на оккупированных территориях, могли свободно избирать свои власти. Если вы им скажете, знаете, мы эти территории освободим, а потом пару лет будем объяснять им, как жизнь устроена, и не будем проводить выборов, потому что они все укушены Димой Киселевым, или каким-нибудь еще там упырем, то они нас не поймут.
Значит, нужно объяснять. значит, нужно объяснять, в том числе, например, и Германии. И другого выхода нет. Ну, понимаете, ну, мы должны понимать, что у Запада есть свои интересы. Самый главный интерес для Запада – это то, чтобы не было войны.
Ну, это вообще человеческий интерес, да. Нормальный интерес.
И чтобы, да. Это было, и чтобы была безопасность. У Запада всегда был подход, что плохой мир – это лучше, чем хорошая война. И поэтому плохого мира, в том числе путем переписывания украинской конституции, они готовы хоть завтра добиться и поддержать этот вопрос. Но всегда Украина должна ставить свои интересы. И, кстати, у нас это получалось. Потому что навязывание выборов по российскому сценарию на оккупированных территориях, это не во времена Нуланд появилась эта идея. Эта идея уже витает в воздухе, в том числе среди определенных кругов западных политиков, на протяжении последних полутора лет. Но, тем не менее, украинская дипломатия, президент добивается того, что мы не идем по этому сценарию. И получается. И Запад все равно продолжает санкции в отношении России. И вот помните, еще недавно пугали у нас в украинской политике, что вот к Новому году будет массовая амнистия всех боевиков, у нас будет переписана конституция, и вот Моторола чуть ли не завтра будет гулять по Хрещатику. Этого всего не случилось. Именно благодаря тому, что Украина смогла доказать Западу, что этот сценарий плох. Поэтому мы также должны доказывать, что сценарий выборов любой ценой и возвращение территории любой ценой, это тоже плохой сценарий. Это зависит от нас, насколько мы сможем доказать Западу, что именно нужно делать именно так, а не иначе.
Ну, тут опять-таки есть очень большой вопрос, связанный с санкциями, потому что у меня, например, почему санкции вызывают большой скепсис в случае отмены их, да? Не потому что там, условно говоря, Россия получит возможность там свою экономику как-то улучшить, я не верю в улучшение российской экономики, а потому что Запад лишится единственного рычага, который у него есть для воздействия на Россию.
Вот поэтому на Западе не изолируют Россию. Вот то, что многие нас воспринимают как предательство Запада, когда они говорят, что с Россией нужно работать, время от времени заявляют западная политика, с Россией нужно работать, налаживать отношения, мы это воспринимаем как предательство. А это не предательство, это тот единственный рычаг, который у Запада остался, и который бы они и хотели иметь дальше. Они хотели бы все равно с Россией как-то влиять, как-то на нее воздействовать, и даже если это как бы кажется со стороны вроде бы как заигрыванием к России.
В принципе, вот если говорить о том, как будет дальше развиваться события, вы вообще допускаете, что украинский парламент когда-то пойдет на такие ощутимые компромиссы по Донбассу?
Нереально. Нереально. Это просто точно парламент это не воспримет, это придет настолько к глубокому политическому кризису, что будут нужны не одни перевыборы. Поэтому как раз парламент не пойдет. И если в себе представить, что это будет голосование, то те политические силы, которые придут, они вынуждены будут делать то же самое. Но вот, даже если посмотреть по арифметике, то далеко даже нельзя себе представить сценарий, который бы привел к власти большинство, которое бы поддерживало российский сценарий разрешения кризиса.
Я бы даже иначе сказал. Мне кажется, что это последний парламент, в котором можно принимать подобные решения еще, условно говоря, да?
Да, но, знаете, если здесь какая-то и возможная тенденция, здесь тенденция может быть в другом. В том, что в Украине может возрастать мнение, что действительно, замораживание конфликта должно стать официальной позицией власти. О том, что нам нужно построить стену, о том, что нужно прекратить торговлю. И через эту изоляцию укреплять обороноспособность, прекратить вот эти всякие дипломатические игры в Минское соглашение, а просто изолировать эти территории до лучших времен. Вот эта позиция может преобладать. Она пока слабая, но она может быть сильнее, потому что она будет казаться намного лучшим сценарием, чем интеграция этих территорий любой ценой.
Дело в том, что переговоры-то могут идти годами. Тут вопрос в том, что если переговоры идут, а никакие решения не имплементируются, то переговоры это уже просто, знаете, обеспечение не возобновления войны. И да. Только.
Вот именно это очень, кстати, правильное определение того, что сейчас происходит в играх между Западом, Украиной и Россией в дипломатии.
Ну и вот тогда вот подведя итоги нашего разговора, можно сказать, что в принципе это вот тот месседж, который пыталась донести, возможно, до украинских парламентариев Виктория Нуланд. Понятно, что администрации Барака Обамы хочется уйти со сцены без, не под взрывы снарядов, где бы то ни было. Ни здесь, в Украине, ни в Сирии, ни в каких-то других регионах мира. А вот уже конкретные пакетные решения по всем этим конфликтным вопросам президент Барак Обама оставляет своему наследнику. И вот тогда уже мы сможем говорить о новом, так сказать, туре в решении всех тех проблем, которые созданы Россией в современном мире. Поблагодарю Сергея Тарна за участие в нашей сегодняшней программе. Это было радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра утром в 8.35. Тема программы «Перспективы туристического сезона на Крымском полуострове». С вами был Виталий Портников. Встречаемся, как обычно, с понедельника опять на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня!